Глава первая.
«Меня Иолантой зовут».
«А меня...» — он на мгновение задумался. «А меня Иваном Ивановичем».
«Вот и познакомились, Иван Иванович».
«Сколько же тебе, Иоланта, годиков?»
«Уже 18», — глазом не сморгнув, привычно соврала Иоланта.
«И сколько это стоит?»
3 рубля».
«Сдурела!»
«Найдите дешевле».
«Давай за 2».
Смерила Иоланта оценивающим прищуром глубину бездонного неба и согласилась. «Пусть будет 2, только денежки вперед».
Так быстро она согласилась, что он даже пожалел. Можно было бы рубль предлагать, а то и полтинник. Но было уже предложено и уже принято. «Ладно. А где?»
«У меня место есть».
«Что за место?»
«Через площадь привокзальную, через трамвайные линии, за угол. Там, в переулке, трактир. За трактиром конюшня. На чердаке сеновал. Никого там нет. На сеновале».
«Хорошо. Только я заплачу, когда придем, чтобы не удрала с денежками».
«Ах, мы такие недоверчивые. Идите за мной. Только по той стороне улицы. И на меня все время не смотрите. Вроде гуляете. Вроде меня не знаете. И не замечаете».
Итак, все с самого начала. Товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, все было как всегда. Но на этот раз лопнуло колесо. Надо было сменить. Запасное оказалось с проколом. Надо было звонить.
Звонил, никто не отвечал, снова...
Короче, насколько вы опоздали?
На 2 часа 9 минут.
Дальше.
Прибыл на Северный вокзал с опозданием, обыскал все. Его не было.
В милицию обращались?
Конечно, нет.
Правильно. Так где же он?
Не знаю, как сквозь землю.
Владивосток-Москва прибыл на первую платформу?
Как всегда, на первую.
Выяснили, кто работал на первой?
Должен был Звонарев, агентурный псевдоним Брыль. Но он на переподготовке. Вместо него работал Змеиед с 8-й платформы.
Здравствуйте, Змеиед.
Здравия желаю, товарищ народный ко...
Думаю, я просто Генрих Григорьевич.
«Здравствуйте, товарищ Генрих Григорьевич!»
Подал Генрих Григорьевич руку. Пожал Змеиед нежную белую ладонь народного комиссара внутренних дел. «Садитесь!» Садится Змеиед, а сам замечает, народный комиссар под столом эдак незаметно руку платочком вытер, да платочек батистовый с буковками вышитыми в мусорную корзину. Опять же, незаметно. Но Змеиед не зря 3 года разведчиком-наблюдателем на Северном вокзале оттрубил. Змеиед все видит, только виду не подает. Так приучен. У больших начальников известное дело к своим рукам почтение. Предшественник товарища Ягоды, товарищ Минжинский, ту же манеру имел. В Большого в колонию беспризорную приезжал, всей шпане ручки жал, а потом, бывало, зайдет за уголок, чтобы незаметно, а там из особой канистры ему на руки спирт льют. Беспризорно ему однажды сказали, что лучше бы он им руки не жал и свои ладони спиртом не отмывал, а сразу бы им канистру отдал, так они б его зато пуще бы полюбили. «Итак, дорогой Змеиед, у вас теперь новая работа». Подумал Змеиед, чтобы такое ответить, но ничего умного не придумал. Вместо ответа головой мотнул.
«Нравится?»
«Еще бы!»
«Это я вас на такую высоту поднял».
«Спасибо, Генрих Григорьевич».
«Приказ пока предварительный. Но если будете хорошо работать, подпишу приказ окончательно».
«Постараюсь».
«Теперь к делу. Прежде всего подпишите вот эту бумагу. Это расписка о неразглашении. Вы, Змеиед, никогда на моей даче не бывали, никогда меня не встречали, никогда со мной не говорили».
«Понял».
«Если понял, распишись. Выйдем в сад, тут душно».
«Люська!»
«Да».
«Люська, ты кого стерва привела?»
«Бобра».
«Так он же чекист!
А мне почем знать?»
Вот, товарищ Змеиед, 10 фотографий. Вы кого-нибудь из этих людей видели вчера на первой платформе Северного вокзала?
«Видел вот этого.
Курьерский Владивосток-Москва прибыл в 15 часов 10 минут. Он вышел из 6-го вагона».
«Постойте, в поезде 12 вагонов. В Москве выходят все пассажиры и встречающих толпа. Смена ваша в 8 часов. За смену вон сколько поездов приходит и уходит. И вы одного разглядели? Одного запомнили? Он чем-то привлек внимание?»
«Нет, этот неприметным был. Но я всех разглядываю. Работа такая».
«Продолжайте».
«Этот был в сером костюме, в шляпе, с портфелем. Думаю, чекист. Средней руки и начальник».
«Нет-нет, он не чекист».
«А почему вы так решили?»
«Просто повидал их на веку».
«Предположил».
«Вы ошиблись.
Минут через 15, когда толпа схлынула, он снова на платформе появился. Явно кого-то искал.
А потом?
Потом ушел».
«Этот человек исчез. Как вы думаете, куда он мог пропасть?»
«Вариант самый верный. Жиганцы выставили шлендру гулящую и взяли бобра на прихват».
Сморщился народный комиссар. «Вы по-русски можете?»
«Простите, Генрих Григорьевич, ехал человек почти 2 недели в поезде, а до того, может быть, пароходом шел на материк 4, а то и 5 дней, и стомился. И тут Москва. Вышел на перрон, никто не встречает. Походил, подождал, еще походил, а на площади 3 вокзалов фартовые девчонки промышляют».
«И что потом?»
«Потом заведет такая лярва в укромный уголок, предложит выпить для начала. Сама лохудра позорная, понятно, первая пьет, потом ему наливает. В этот момент ловкость рук все решает. Он глотнет из копыт. Тут партнеры проявляются, склянчивают клифт, лопатник, бронзулетки.
А с ним что?
А его под мост или в кусты на кладбище бросят. Отойдет он голенький через сутки, в голове шум, ничего не помнит. Вот только если он чекист, тогда хуже ему будет».
«Почему хуже?»
«Потому что жиганцы залезут в лопатник, сообразят, на кого нарвались. Чекист так дело не оставит, всю жизнь потом их искать будет. Так чтоб не искал...»
«Вот что, Змеиед, этого человека надо найти. Может быть, он еще жив. Это очень важно. Я вам обеспечил небывалое повышение. Еще и квартиру дам. Будущее устрою. На вашей новой работе самая высокая зарплата и много свободного времени. Все свободное время на поиски. Докладывать только мне. Как думаете искать?»
«Тут, товарищ генеральный комиссар государственной безопасности, не мне вам подсказывать. Надо оповестить райотделы НКВД Москвы и Подмосковья, обшарить все чердаки и подвалы, все пустыри, развалины, сады, парки, разослать фотографию, пропал человек».
«Нет-нет, только не это». «Тогда путь один. Искать завлекалку. Всех шмар, которые регулярно на 3 вокзалах промышляют, я знаю. Туземная лярва на такое не пойдет, да ее и не поставят. На такое дело только залетная годится».
«И вы вчера на вокзале приметили новенькую залетную?»
«Приметил. Что ж вам нужно для поиска? Дайте мне картотеку на всех малолетних марух и вороваек Союза, желательно по районам, от Москвы до самых до окраин. Кроме того, в каждой московской школе, в каждом классе, в конце учебного года групповые фотографии делают. Нужно собрать все фотографии со всех школ, детских домов, колоний для несовершеннолетних за последние 2-3 года. Уж больно недозрелое мелькнуло». Собирать фотографии не надо. У нас в НКВД они все собраны. Я отведу вам помещение, но если... Если она не московская, тогда буду искать ярославских, тульских, тверских. На завтра у вас много работы в Лефортове?
Нет, у меня 2 свободных дня, а потом у нас на исполнение один только зиновьевец с процесса.
Поступим так. В саду за яблонями и за сиренью небольшой домик. Там никого нет. Вам подготовят место для работы, постель, обеспечат питание. Повару заказывайте все, что только пожелаете. Мой секретарь Павел Петрович доставит каталоги малолетних преступниц. Потом подвезет фотографии со всех школ Москвы. Приступайте к работе прямо сейчас.
Дача, скорее поместье Народного комиссара внутренних дел СССР Генерального комиссара государственной безопасности Ягоды Генриха Григорьевича в поселке Коммунарка. Тут же расстрельный полигон, который по размаху деятельности ничуть не уступает полигонам в Барыше, Бутово, Струмилино и даже в Куропатах. Хорошо то, что от Москвы совсем близко. Врагов центровых по московским тюрьмам стреляют, но это, так сказать, штучное производство. В редкие ночи по несколько десятков. А если 3-4 сотни сразу, так это сюда. Вон за те глухие ворота. Еще и то хорошо, что не надо сил много тратить на охрану многих объектов. В Коммунарке все в одном букете. И дача руководства, и дом отдыха чекистов, и учебный центр с небольшим стрельбищем, и, ясное дело, спецучасток за высоким серым забором. Красота неописуемая. И тишина, когда расстрелов нет. Но и расстрелы особо тишины не расстраивают. Сосны вековые и зеленые елки надежно стрельбу глушат. Сад у народного комиссара огромный. Яблони, вишни, крыжовник, смородина красная и черная, ежевика. А дальше в глубину море сирени и черемухи. И там, в зарослях, домик бревенчатый. Павел Петрович Буланов, секретарь народного комиссара, завалил этот домик фотографиями. Звание у товарища Буланова – старший майор государственной безопасности. В петлицах у него по 2 ромба, как у армейского комдива. У буржуев его бы генерал-лейтенантом величали. А в рабоче-крестьянском государстве генералов нет и быть не может. Генерал – пережиток проклятого прошлого. Приветлив Павел Петрович. Все выспрашивает, не помочь ли чем. А чем, змеееду, поможешь? Он один смазливые личико в толпе приметил и тогда еще сообразил, что девочка не из приезжающих и не из уезжающих, не из встречающих и не из провожающих. Кто еще на вокзалах и вокруг вертится? Только тот, кто тут работает. И тот, кто чем-то промышляет. Всех, кто на Северном вокзале работает, змеиед знает. Она не из тех. Следовательно, весь пол папками фотографий запружен. Все столы, полки, работает змеиед. Только иногда его от работы повар отвлекает. Персональному повару наркома в этот домик вход заказан. О работе змеиеда знают только товарищ Ягода и товарищ Буланов. Повару положено 3 раза в день в дверь осторожно стукнуть. Чего изволите? Змеед изволил водочки клюквенной и вареников с вишнями да со сметаной. Водочки, чтобы немного совсем, для аппетита. А вареников до отвала. Ну а что на завтрак? И на завтрак вареников, и на обед. Так и далее держать. Повар в саду под деревьями стол синий с катертью стелит в тени. Тут бы самое время напиться досыта и завалиться под вишнями. Но нет на то времени. Ночь, день и еще ночь и день. 3 часа сна, потом и еще 2, и еще 3.
Вот это!
Уверены?
Очень похоже.
На Красной Пресне, прямо возле тюрьмы, высоченные заборы. Над заборами еще и проволока колючая. Въезд через стальные ворота с красными звездами. Вход через проходную с суровыми вооруженными вахтерами. Это военно-пересыльный пункт, ВПП. За заборами здания типа бараков, только бараки те кирпичные, крепко сложенные, еще государем Николаем Александровичем. Окна почти под потолками, по метру высотой, по 2,5 шириной. Чем-то на орудийные амбразуры похожие. Входишь – зал с кафельным полом. У входа дневальный. Кого ни попади сюда не пустят. Вправо и влево от главного зала – спальни. Койки солдатские, железные. В 2 яруса. 160 мест в правой спальне, 160 в левой. Это общежитие холостяков, первой боевой группы 5-го отдела Главного управления государственной безопасности, ГУГБ НКВД СССР. Тут живет змеиед. У него свободный выход за ворота. Захотел – вышел, захотел – вошел. Хоть в полночь, хоть к рассвету. У змеиеда собственное спальное место и тумбочка. В железном шкафу собственная секция с висячим замком. В шкафу шинель со споротыми петлицами, пара яловых сапог, сапоги резиновые, полуботинки фабрики «Скороход», брезентовый плащ, полушубок, шапка-кубанка, валенки с резиновыми галошами, 3 рубахи, штаны запасные, револьвер с патронами и кастет. Кастет свинцовый змеиед сам себе смастерил. Собрал пуль в тире, выплавил свинец, форму вылепил и отлил. Кастет в кармане неудобно носить, оттягивает. Потому змеиед заказал сапожнику кожаную сумочку на ремень. На дежурство он с револьвером ходит, а кастет с собой так, на всякий случай. Федя Сверчок, который все знает, давно разъяснил змеиеду, что кастет — слово французское. Касси — разбивать. Тет — голова. Касси-тет — головоломка. Но русские термин заморский слишком прямолинейно истолковали. Сидит змеиед на кровати на синем суконном одеяле с черными полосочками. Соображает. Все вроде хорошо. И что-то нехорошо. Новая работа подручного исполнителя интересна, увлекательна, почетна, денежна. В дни исполнения 100-граммовая доза предусмотрена. Ну, дают сколько хочешь, на нормы не глядя. И кормят кашей гречневой с маслом, с котлетами. Худо ли? Но почему-то не нравится змеиеду история с пропавшим на Северном вокзале пассажиром. В дальнем углу Федя Сверчок книжку читает. Федя всегда читает, не отрываясь. Подсел к нему змеиед. «Слушай, очкастый, а как при царе Иване следствие вели?» «Два варианта. Со следами и без».
«И как со следами?»
«Самый простой способ — веревками перетирали руки, ноги, живот или еще какие нежные места».
«А без следов?»
«Способов уйма. Кладут на спину, руки-ноги растягивают и вяжут на брюхо и на грудь блюда железные. На блюдо — гирю пудовую, одну, другую, если мало, третью».
«Какое злодейство самое страшное?»
«Ясное дело, умысел на царя. Крикнет холоп Ивашка «Слово и дело!» И закрутилась карусель».
«Что значит «слово и дело»?»
«Это формула такая. Крикнул на площади, крикнул в трактире, и никто тебя после того тронуть не смеет. Наоборот, каждый тебя охранять должен. Клич этот означал, что ты что-то знаешь про заговор. Тебя каждый обязан был проводить прямо к царю. А кто против тебя пойдет, того огнем жечь будут. Зачем правде путь пресекаешь? Зачем ей перечишь?
А если я в шутку слово и дело крикнул? Если крикнул, да ни черта не знаю.
Тогда тебя на скотобойне под ребро на крюк подвесят, чтобы не шутил. Или посадят в котел с водой, разведут под котлом большой огонь. И сварят, а выпрыгнуть не позволят. На то дюжи и мужики с молотками приставлены.
Еще могут за ноги подвесить на двух веревках, так чтобы ноги в разные стороны растянуты были. И пилой по промежности надвое распилит. Вдоль хребта, к голове.
«Понятно», — сказал змеиед и вздохнул почему-то глубоко и протяжно. Пошел в свой угол, достал лист серой бумаги, конверт, чернильницу и ручку с остальным скрипучим пером. Сначала написал на конверте: «Красная Пресня, ВПП, спросить змеиеда». Долго молчал, невидящим взглядом уставившись в чистый лист. Потом решительно вывел большими буквами: «Слово и дело».